Говорит радио «Свобода». Поклонники адвоката Астахова провели марш в Москве.
Мы пришли для того, чтобы защитить детей России. Но есть очень много завистников, это другие страны.
Бюджет Соединенных Штатов секвестирован на 85 миллиардов.
Это следствие выбора, сделанного республиканцами. Они довели дело до такого исхода, потому что отказались поступиться даже малым.
Радио «Свобода» исполнилось 60 лет.
Самое главное, что Россия нуждается в радио «Свобода». Россия нуждается в объективном источнике информации.
Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В Техасе официально объявлено, что смерть трехлетнего Макса Шато была несчастным случаем. По словам прокурора Техасского округа Эктор Бобби Бланда, все четверо медиков, производивших вскрытие, согласились с этим выводом. Бланд сообщил Радио Свобода, что мальчик погиб от разрыва артерии в кишечнике. Разрыв произошел из-за травмы в области живота. В крови ребенка не обнаружено никаких лекарственных препаратов. Медэксперты утверждают, что синяки на теле Макса Шато появились в результате расстройства нервной системы и неконтролируемого поведения самого мальчика. Случившаяся 21 января трагедия с Максом Шато до усыновления американской четой Шато носил имя Максим Кузьмин была использована уполномоченным по правам человека при президенте России Павлом Астаховым для того, чтобы оправдать принятый Думой так называемый антимагнитский закон, запрещающий усыновление российских детей американскими родителями. Пост Астахова в блоге от 18 февраля, где он до официальных результатов обвинил Лору и Алана Шато в убийстве мальчика, прибавив, что они накачали ребенка психотропными препаратами, вызвал скандал, вышедший на дипломатический уровень. Астахова теперь обвиняют во лжи, но начатая им кампания не утихает. Сегодня в центре Москвы состоялся марш в защиту детей, организованный движением «Русские матери». По данным правоохранительных органов, собралось около 12 тысяч человек. По словам заявителей марша, 20 тысяч. Участники акции требовали запретить иностранцам усыновлять российских детей, а также вернуть в Россию Кирилла Кузьмина, брата Макса Кузьмина Шато. Тему продолжит Наталья Джанпаладова.
Выступить в защиту прав детей решили несколько десятков партий и движений. Так, в шествии, стартовавшем с Гоголевского бульвара, были заметны флаги партии пенсионеров, экологической партии «Зеленых», движения «Матери России», православной организации «Георгиевцы», профсоюза граждан России и других. Были представители парламентских партий «Единой России» и ЛДПР. Отдельную колонну сформировали студенты, в частности, Московского государственного университета печати и Московского художественно-промышленного института. Были также и школьники, и пенсионеры. В 14:00 под аккомпанемент духового оркестра участники марша начали движение в сторону Никитского бульвара, откуда свернули на Тверской бульвар и вышли к Новопушкинскому скверу, где завершили акцию митингом. Демонстранты требовали вернуть в Россию Кирилла Кузьмина, брата Макса Шато, которого усыновила та же американская семья. Требовали также запретить иностранцам усыновлять детей из России, скандировали лозунги и пели детские песни. В руках у некоторых участников акции были плакаты с изображением российских детей, погибших в Америке. Вот как участники акции объясняли свою позицию, говорит представитель профсоюза граждан России Станислав.
Пришли в защиту прав детей. То есть это такое комплексное, объемное понятие, оно включает в себя и запрет на иностранное усыновление. То есть нас не устраивает, что власть нерешительна, непоследовательна в своих действиях. Что почему запрещено только США? Почему не запрещена Италия, где разрешена детская трансплантология? Второй момент. Есть вопросы к власти по поводу недостаточной защиты прав российских граждан при усыновлении российских детей. То, почему мы сюда пришли, это, наверное, дать понять власти, что надо что-то делать, хватит лежать на печи. Нас не устраивает бездеятельность, нас не устраивает потакание псевдолиберальным организациям.
Вот что говорит представительница православной организации «Георгиевцы» Елена Зуева.
Мы пришли для того, чтобы защитить детей России. Есть очень много завистников, это другие страны, которые, получая наших детей, в основном не жалеют, потому что они не являются гражданами их страны. Вы сами видите, какое отношение в других странах к нашим детям. Посмотрите на фотографии, сколько погибших наших детей от рук других. национальностей. По поводу ситуации в России, это тяжелый вопрос.
Накануне марша в защиту детей в интернете появилась информация, что организаторы обещают заплатить участникам акции. А руководитель Российского студенческого союза Артем Хромов заявил, что администрация университетов принуждает студентов участвовать в марше. Студентка третьего курса Московского государственного университета печати Радмила Кузнецова рассказала Радио Свобода, что на марш пришла по собственной инициативе. Однако она разделяет не все требования акции. В частности, девушка выступает против запрета на усыновление российских детей иностранцами.
Есть люди, которые берут детей, воспитывают хорошо и детям хорошо. С другой стороны, есть и плохие ситуации, конечно. Вот, так что здесь двоякое. Есть люди, которые не могут иметь детей, и они берут детей. А есть, которые издеваются. Конечно, здесь двойная сторона. И надо смотреть с двух сторон эту ситуацию. Да, сама пришла в университет. Мы все здесь по своему желанию пришли. Нам рассказали это, и мы решили собраться и вот прийти на поддержку защиты детей.
Организаторы марша в защиту детей опровергли информацию о том, что люди пришли на акцию за деньги или потому, что их заставили. Вице-спикер Государственной Думы от «Единой России» Сергей Железняк, также участвовавший в шествии, подобные сообщения назвал провокацией. Однако, как пишет в Твиттере агентство РБК, после окончания митинга возле Новопушкинского сквера некоторым участникам марша в защиту детей платили деньги. Московская полиция сообщила, что во время мероприятия были задержаны 2 человека за провокационные действия и попытку помешать обеспечению общественного порядка на мероприятии на Гоголевском бульваре, отметили в пресс-службе. Участвовали же в марше в защиту детей по подсчетам полиции около 12 тысяч человек. Организаторы уверены, что на улицы вышли не менее 20 тысяч. Заявка же, одобренная московской мэрией, предусматривала не более 5 тысяч человек. За превышение численности участников мероприятия его организаторы должны будут заплатить штраф. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В интернете идет сбор подписей за отставку Павла Астахова. Слово ведущему рубрики «Сетевые разговоры» Ольге Серебряной.
Основным героем интернета всю неделю оставался уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов. В четверг к нему вернулся голос, из-за потери которого он якобы не мог объясниться с публикой раньше. И этот голос Астахов успешно использовал для того, чтобы орать на задававших ему вопросы журналистов и обзывать своих критиков педофилами. Речи Астахова на пресс-конференции коротко, но ясно суммировал в Твиттере Иван Давыдов.
«Педофилы топчут наше дуро». Педорасты обрывают смоквы, но гораздо хуже педофилов – грязные бродяги-журналисты, заявил Павел Астахов.
Содержательно сказано ничего не было. Типичные претензии журналистов к детскому омбудсмену изложил в Фейсбуке журналист Юрий Пронько.
Астахов признал, что нет статистики о погибших в Российской Федерации усыновленных детях. Ранее депутат Екатерина Лахова у меня в эфире на «Серебряном дожде» сказала, что ее статистику знает Господь Бог. Как интересно все получается. В США каждый ребенок учтен, учтены, простите за цинизм, и смерти приемных из России детей. Астахов с Лаховой бьют тревогу, а в своей стране ничего нет. Ничего и никто им не ведом. Хрень полная. Статистика, думаю, есть, но озвучить ее они побаиваются. Скорее всего, цифры по Россиротпрому повергнут российское общество в шок. В такой шок, что вся героическая работа этих деятелей покажется пустой несуразицей. Ведь в первую очередь они отвечают за ситуацию в России, а уже после – в США. Нет?
Одновременно войну Павлу Астахову открыл в ЖЖ Андрей Мальгин. В 2 длиннющих постах он подробно, с картинками, изложил биографию уполномоченного по правам ребенка. От родителей разведчиков через высшую школу КГБ, таинственную работу в Испании. По окончанию школы он, как свидетельствуют документы, был переведен на работу в народное хозяйство. Яркую адвокатскую практику, кратковременную учебу в США. Удивительно, но Павел Астахов оказался еще и популярным телеведущим и даже автором многочисленных романов. Вот цитата из 2-го поста Мальгина.
«Список телевизионных передач, которые на регулярной основе с 2004 года вел Павел Астахов, впечатляет. На канале РЕН-ТВ это «Час суда». Истцов и ответчиков в этом шоу играют актеры, а сам Астахов – судью. И «Три угла» с Павлом Астаховым. На канале «Домашний» – «Дело Астахова» и «По делам несовершеннолетних». Он даже сыграл в кино в сериалах «Дружная семейка» и «4 таксиста и собака». А уж сколько книг он написал как прозаик, не счесть. Одно только издательство «Эксмо» издало за последние 5 лет романы П. Астахова «Мэр», «Продюсер», «Рейдер», «Шпион», «Квартира», «Рейдер 2», «Невеста», «Божий дар», «Кредит доверчивости». Рецензенты, правда, отмечают, что в этих книгах такое обилие юридических ляпов, что писали их явно литературные негры. Причем обозначенный на обложке автор даже не вычитывал рукописи. Некогда же, на части рвут звезду шоу-бизнеса.
По сведениям блогера, реальное выдвижение Астахова во власть началось в 2007 году.
В июле Астахов дал 1000 интервью, в которых сообщил, что он решил основать Всероссийское общественное движение «За Путина». Предстояли выборы президента, в результате которых президентом, как мы знаем, стал Медведев. Но юрист Астахов решил, что Путин, невзирая на Конституцию, не имеет права уйти после истечения своего второго срока. А должен остаться. Должен и все. В ноябре в Твери был проведен съезд нового движения, на котором в своей речи Астахов заявил: «Мы же выбираем себе хозяина в доме. Вот и здесь мы предлагаем выбрать стране хозяина». Движение «За Путина» просуществовало недолго. В декабре Путин объявил, что преемником станет Медведев, и было бы глупо с этим спорить. Но Астахов был замечен. В 2008 году его назначили в общественную палату, а в 2009 президент Медведев взял его в президентскую администрацию, сделал уполномоченным по правам ребенка. Предыдущего уполномоченного, Алексея Голованя, пришлось срочно менять. Говорят, начальству принесли компрометирующую видеозапись, из которой следовало, что Головань интересуется детишками не только по службе, но и, так сказать, в личной жизни. Кандидатуру Астахова в ситуации цейтнота предложил Медведеву Сурков.
Посты Мальгина написаны красочно. Пожалуй, слишком красочно на фоне плакатов о марше в защиту сирот, которые спешно организовали в Москве. То, что участие в этом марше будет оплаченным, стало известно довольно быстро. ЖЖ-юзер Викинг Норд дал ссылку на объявление о работе, в котором всем желающим предлагалось 400 рублей за часовую прогулку по согласованному маршруту. Впоследствии на других ресурсах нашли еще как минимум 3 похожих объявления. Но более всего поражает сам плакат, призывающий идти на марш. Ему посвятил свой текст на ленте.ру Иван Давыдов.
«Я подхожу к метро и застываю к неудовольствию вечно суетливых сограждан, потому что на прозрачной двери стикер. Известный плакат 42-го года. «Воин Красной Армии. Спаси!» Работа художника Корецкого. Женщина, прижимая к груди перепуганного сына, смотрит с ненавистью на невидимого врага. Самого врага на плакате нет, есть только винтовка. На ложе свастика, на штыке кровавое пятно. Меня завораживает видение. Москва, февраль 2013-го. Фашистская Германия давно раздавлена. Страны, раздавивших фашистскую Германию, тоже уже нет. Нет даже Красной Армии. Снег, Москва, 21 век. Но плакатик-то свежий.
Давыдову видится в этом плакате вся современная Россия. Нищие бюджетники, которых свезут для участия в марше, злословящая по их поводу благосфера, брыжущий желтой пеной Кургинян, депутаты Госдумы, пляшущий лезгинку почетный удмурт Жерар Депардье. Реагировать на эту картину можно двояко. Можно отшучиваться, а можно плакать. Портал Смикстер отшучивался, например, так.
Разработчик поисковой системы Google Сергей Брин, которого в детстве увезли в США, скоро может вернуться в Россию. Об этом Смикстер.ру сообщил уполномоченный по правам детей Российской Федерации Павел Астахов. Сергей Брин в возрасте 6 лет был увезен из Москвы в США, сообщил нашему изданию Астахов. Вряд ли во время переезда были соблюдены права этого ребенка. Согласно заключению омбудсмена, Брин должен быть возвращен в Россию. И уже в марте на федеральных телеканалах выйдут ток-шоу с участием русских матерей, готовых абсолютно безвозмездно усыновить Сережу.
Но все чаще в последние дни в Фейсбуке цитируют известное стихотворение Михаила Гроноса.
«Дорогие сироты, вам могилы вырыты, на зеленой пажите вы в могилы ляжете, и очень нас обяжете, очень нас обяжете».
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». И еще один марш прошел сегодня в Москве. Социальный марш за права москвичей. Он завершился митингом на проспекте Сахарова. На акцию пришли представители левых сил, партии «Яблоко», движения «Солидарность», анархисты, экологические активисты и противники прокладки крупных автодорог в Москве. По оценкам организаторов, на акции побывали около 3000 человек. С участниками социального марша беседовала корреспондент корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Социальный марш стартовал от Пушкинской площади в 2 часа дня. Впереди шествовали представители левых движений «Ротфронта», «Левого фронта», «КПРФ» и других организаций. Замыкали колонну представители партии «Яблоко», в программе которой за последние годы были сделаны серьезные акценты на социальных требованиях. Организаторы просили не приходить на акцию с националистическими лозунгами и лозунгами в защиту сексуальных меньшинств. Явных националистов на акции действительно не было, а вот один радужный флаг все-таки появился. Отдельной колонной шли граждане, выступающие за свободу политических заключенных. В руках они несли портреты фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади, участниц пан-группы «Пусси Райт» и других заключенных, арестованных, как полагают многие правозащитники и общественные активисты, по политическим причинам. В целом марш не занял много городского пространства. Уже в 14:30 полиция попросила немногочисленных отставших от шествия граждан перейти на тротуары и открыла Страстной бульвар и Петровку для движения автомобилей. Участники марша прошли по бульварам до проспекта Сахарова, скандируя: «Это наш город, хватит собянить Москву, враг один в твоей стране, этот враг сидит в Кремле» и другие лозунги. Открыл митинг на проспекте Сахарова депутат от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев. Несмотря на то, что акция была заявлена как выступление в защиту социальных прав москвичей, на нее пришли также и жители Московской области. Вот что участники марша рассказали о причинах, которые заставили их выйти на акцию протеста.
Я здесь, потому что я считаю, что только путем систематического выхода на соответствующие мероприятия мы можем добиться от власти исполнения наших требований. Наши требования очень простые. Это прежде всего честность. Честность в отношении с собственными гражданами. Честность со своими избирателями. Мы не хотим, чтобы наших детей лишали шанса. Единственного может быть в их жизни. На достойную жизнь и на возможность состояться в этой самой жизни.
Против вырубки защитных лесов в Подмосковье и против той сложившейся практики, когда леса вырубаются в огромных количествах под различные инфраструктурные проекты.
Мы приехали из Раменского района с инициативной группой против мафиозной власти в Раменском районе, потому что все Подмосковье – это сплошной бандитский анклав. Мы солидарны с москвичами, мы выставляем свои требования, что у нас земля сельхозугодий мародерским способом выводится под застройку. И у нас отнимают землю для пастбищ, то есть крестьяне, фермеры, мы остаемся без земли. Землю отнимает криминал.
Я пришел поддержать участников этой акции, хотя я сам в Московской области, но здесь очень много людей не согласных с властью Москвы, я тоже не согласен с властью Москвы и России в частности, поэтому пришел поддержать этих людей. Не устраивает эта большая вырубка лесов, как, например, Битцевский парк и прочее, также Лосиный остров, здесь очень много есть защитников вот этого района Битцевского парка, Лосиного острова. Я как защитник Ингинского леса пришел, конечно же, их поддержать.
А я на все митинги хожу, которые против нынешнего режима. Я лично пострадал от режима. Ну, у меня есть враги, в общем, личные, у которых есть связи в полиции. Меня достают уже 5 лет. Естественно, я против режима, потому что это возможно только при нашем путинском режиме.
Нас оставили без жилья, теперь закон о прописке вводят. Мы платим налоги, а у нас теперь еще платное образование. У нас платная медицина. Зачем там мы социальный налог платим? Ну, где-то не такой справедливости. Так, я сама не москвичка, но я считаю, что социальные права нарушены во всей России. Выходить должна вся Россия.
То, что делается сейчас и в области ЖКХ, и вот в области социальной поддержки людей, я очень этим недовольна. Поскольку у меня пожилые родители, и в области социальной поддержки, и в области ЖКХ, в общем-то, очень большие поборы. А во-вторых, я просто против путинского режима, потому что, как юрист, я хочу, чтобы у нас было правовое государство.
Я принимаю участие во всех акциях общественно значимых, потому что единственный способ изменить ситуацию в стране – это показать массовость протеста. И есть возможность еще познакомиться с новыми людьми, интересными, согражданами своими.
Это мой город. Требования участников марша касаются непосредственно меня, моей матери, моих детей. Я хочу жить в свободном, цивилизованном городе, где соблюдались бы элементарные права человека, где на первом месте был бы закон, а не бандитские даже не понятия, да, а карикатура на те понятия, которые изображены у нас в фильмах об уголовном мире. Россия – страна произвола. Я хочу жить по-человечески.
Это были участники марша и митинга в защиту социальных прав. По оценкам организаторов, на акцию собрались около 3000 человек. Многие из выступавших с небольшой сцены говорили о том, что это очень мало, и призывали участников приводить своих друзей, чтобы следующая акция в защиту социальных прав была по-настоящему массовой. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода. Итоги недели». Трое судей Конституционного суда выступили с заявлением, что закон о митингах противоречит Конституции России. В понедельник с постановлением своих коллег, признавших конституционным закон о митингах, не согласился судья Владимир Ярославцев. В пятницу к нему присоединились судьи Юрий Данилов и Сергей Казанцев, рассказывает Татьяна Вольская.
В обращении в Конституционный суд группы депутатов Госдумы, а также писателя и политика Эдуарда Лимонова, говорилось о том, что они считают неконституционной новую версию закона о митингах. Конституционный суд признал закон в целом соответствующим Конституции, согласившись при этом, что в ходе принятия закона были допущены нарушения регламента, а также смягчив некоторые положения закона. Судья Владимир Ярославцев в своем особом мнении выразился четко и ясно. «Полагаю, что оспариваемый федеральный закон по порядку его принятия в целом не соответствует Конституции Российской Федерации». И далее по пунктам объяснил, почему. Он отказался от общения с журналистами. Секретарь в его приемной отвечает, что всех представителей средств массовой информации Владимир Ярославцев просил внимательно прочесть текст его особого мнения, в котором он сказал все, что хотел. Действительно, там подробно объяснено, почему четкое соблюдение процедур при принятии законов определяет значимость парламента как высшего законодательного органа, является гарантией принципа разделения властей. Судья Ярославцев указывает, что между первым и вторым чтением прошло гораздо меньше положенных 30 дней, и что законопроект не был направлен для рассмотрения в субъекты федерации. Если участие субъектов федерации в федеральном законодательном процессе окажется слишком незначительным, это может поставить под сомнение федеративный характер государства, пишет судья и делает вывод, что, не соблюдая это важнейшее правило, Госдума тем самым не соблюдает законы страны. Адвокат Глеб Лаврентьев, представлявший в Конституционном суде интересы Эдуарда Лимонова, в целом согласен с особым мнением Владимира Ярославцева, хотя считает, что дело не в процедурных нарушениях.
При принятии данных нормативных актов были допущены и материальные, и процедурные серьезные нарушения, и мы полагаем в этой части особое мнение справедливым и обоснованным. Даже относительно того, какими процедурными нарушениями принимался закон. Самое главное – это его содержание, которое противоречит Конституции из первой статьи нашего основного закона, иным нормам, о чем мы подробно написали в своем обращении. Самое главное в этом. Я полагаю, даже если бы и безукоризненно была соблюдена процедура, тем не менее этот закон не соответствует в любом случае Конституции, и особенно в той части, о которой говорили мы, что запрещено лицам, дважды привлеченным и более административные, вот некие выделенные в особую группу правонарушения, быть заявителем митингов.
Владимир Ярославцев в следующем пункте своего особого мнения как раз говорит о том, что между первым и вторым чтениями произошли кардинальные изменения самой концепции закона, и это свидетельствует о неконституционности закона не только по порядку его принятия, но и по содержанию. Глеб Лаврентьев считает, что особое мнение судьи Ярославцева – это свидетельство не столько смелости, сколько профессионализма.
Когда рассматривался еще старый закон о митингах и, главное, его вот практика, также были особые мнения судей, которые, хоть оставались в меньшинстве, но они были. Это практика, в принципе, уже известная, но это скорее не столько смелый, сколько профессиональный поступок, когда профессиональный юрист высокого класса не может в угоду каким-то вот политическим конъюнктурным соображениям подписывать вот такое половинчатое постановление Конституционного суда, что, безусловно, вызывает уважение.
А вот адвокат, председатель Фонда свободы информации Иван Павлов считает поступок судьи Ярославцева смелым.
Человек уже не первый раз проявляет себя как принципиальный судья, действительно, у которого сердце болит за то, что вокруг правосудия происходит. Я считаю, что все, что он сказал, это правда, поскольку все те оценки, которые он дал закону о митингах, в своем особом мнении. Но они сами собой напрашивались. Любой юрист, который не обременен государственным политесом, написал бы то же самое. Но, к сожалению, в судейском сообществе такие люди встречаются нечасто с такого рода принципиальными заявлениями. Он выступал и раньше. Кононов, вон и два таких судьи, которые не стеснялись своих особых мнений.
По мнению Ивана Павлова, в последние годы особые мнения в судах просто зачистили так, что они стали редкостью. К сожалению, ничье особое мнение ситуации не изменит, считает правозащитник, бывший член Госдумы Юлий Рыбаков.
Государственная дума давно превратилась в компостер,
как это раньше было, знаете, такие железяки, вот осунь, билетик, он щелкает, его пробивает. Вот точно так же, из Кремля, из администрации президента подсовывают те или иные инициативы, Государственная Дума, недолго думая, все это компостирует. А потом, если приходит в указание отменить, она тут же отменяет без всякого зазрения совести и не стыдясь. Общество уже давно смеется просто над этим якобы политическим органом, переставшим он быть.
В заключение своего особого мнения судья Владимир Ярославцев пишет. Принесение на жертвенный алтарь Государственной Думы конституционного права граждан на свободу собраний в угоду сиюминутных желаний по скоростному принятию закона, конечно же, не красит Государственную Думу и не добавляет ей авторитета, ведь по определению она должна являть собой образец соблюдения всех норм законотворческого процесса. Более того, с принятием произвольных, бессистемных поправок несовершенство закона становится все более очевидным, что несет в себе опасность произвольного применения закона и тем самым грозит нарушением конституционного права граждан на свободу собраний. В связи с этим звучат очень своевременно слова из Священного Писания, и никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь перешитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей 4 обвиняемых по болотному делу – Андрея Барабанова до 28 мая, Степана Зимина до 8 июня, Владимира Акименкова до 10 июня и Ярослава Белоусова до 6 июля. Одновременно срок следствия по делу о массовых беспорядках на Болотной площади продлили до 6 июля. Белоусову, у которого серьезные проблемы со зрением, близорукость минус 10 – судья Наталья Дударь отказалась выпустить из СИЗО ни под домашний арест, ни под залог в 500 000 рублей, ни под личное поручительство декана факультета политологии МГУ, где он учился. Она отказалась отпустить из-под стражи Владимира Акименкова, который тоже слепнет в тюрьме, под поручительство депутатов, правозащитников, писательницы Людмилы Улицкой и собранный писателями залог. В четверг Басманный суд продлил арест еще одного обвиняемого Артема Савелова до 11 июня, а 27 февраля до 9 июня был продлен арест 20-летнему Денису Луцкевичу, хотя адвокат просил изменить ему меру пресечения на залог в виде квартиры. Всего фигурантами болотного дела являются 21 человек, из них 15 находятся в СИЗО, четверо под подпиской о невыезде, один в международном розыске и еще один приговорен к 4,5 годам заключения. Об османном правосудии говорят в нашем подкасте «Вопросы недели» журналисты «Радио Свобода» Анна Кочаровская, Мария Шубина и Ольга Курачева. Ведет дискуссию Марк Крутов.
Анна Кочаровская была на этой неделе на нескольких судебных заседаниях в Басманном суде, который продляет сроки содержания под стражей узникам Болотной первой волны, то есть тем, кто был арестован, когда расследование того, что власти считают массовыми беспорядками на Болотной площади в мае прошлого года, 6 мая, когда это расследование только начиналось. Очень много эмоций эти судебные процессы у Ани вызвали. Аня, что ты видела своими глазами? Какие у тебя впечатления от того, что там происходит?
Главный вопрос, который висит на этих заседаниях, зачем судья делает вид, что она ведет суд?
Что не похоже на суд в Басманном суде?
Я не имею юридической какой-то там базы, и очень сложно иногда разбираться в каких-то тонкостях, но даже будучи человеком просто вот как бы внимательным гражданином, очень заметно, как адвокаты, например, доносят какие-то юридические несостыковки в деле, и они немедленно и сразу совершенно безоговорочно отводятся, их не слушают. При этом, что и это, наверное, больше всего ввергает в шок, что судья пока слушает стороны защиты очень участливо. Уже вот я наблюдала поведение двух судей. Они прям такие вот милые тетушки, которые очень понимают, внимательно выслушивают, делают какие-то такие лица, что они очень сочувствуют ситуации, и сейчас они готовы выслушать объективно две стороны и принять какое-то взвешенное решение. Ну, а дальше они уходят на обдумывание сами с собой, там, через 40 минут возвращаются все сочувствующие, как называют нас приставы и пишущие, обсуждают, что делает судья эти 40 минут. Ни у кого нет сомнений, что, в общем, у нее уже давно готово. Ну, и все обсуждают, что, наверное, она пьет чай или обедает.
Давайте послушаем аудиофрагмент как раз с одного из вчерашних заседаний, где продляли арест узнику Болотной Сергею Кривову, автору, кстати, прекрасных, кто не знает, тюремных записок на сайте «Свободы». Давайте послушаем, как это было, какое-то представление о происходящем в коридорах и в зале Басманного суда это все дает.
Я вообще вначале нормально показали преступные деяния. Перед этой ходят. Вы просто Позор путинскому кривозору.
Сереж, мы тебя любим, пока. Держи. Только держитесь. Этого следовало ожидать.
Нет, мы выходим, выходим.
Вы ничего не...
Сторожку отойдите.
Позор!
Позор!
Позор! Позор! Позор! Позор!
Ну вот позор, это кричат, когда судья покидает зал и уходит уже после...
А судья не просто покидает зал, она просто вылетает из зала,
да,
с такой,
да, да,
скоростью,
и
что...
под конвоем вот этих вот бравых ребят. А аплодисменты, это, соответственно, когда покидает суд,
да,
Сергей Кривов.
И я хочу просто очень яркое у меня наблюдение, когда они когда судья возвращается со своего обдумывания, где она взвешенно там рассматривает прения сторон, как они читают это свое решение. Абсолютно как вот до этого она была какая-то с выражением, с каким-то там давала эмоцию, а тут она просто вот так вот тарабанит на одном дыхании. И вот я прослушала уже 3 таких решений, и у меня есть ощущение, что они все под копирку. Меняется только фамилия, слова и все остальное. Понятно, я понимаю, что это некоторая форма, в которую она должна вписывать какие-то свои, но абсолютно одинаковые. Вот Кривову, например, вписали, что семейное положение, двое детей, двое несовершеннолетних детей 2000-2003 года позволяют находиться под стражей.
Спасибо, Аня Кочуровская, которая своими глазами наблюдала на этой неделе за судами в Басманном суде, где продляли сроки содержания под стражей узникам Болотной. И, собственно, Анин вопрос, который у нее возник, мы взяли сегодня за основу. Зачем все люди, которые в этом принимают участие, практически все, вообще делают вид, что это какой-то суд и правосудие? Маша Шубина, есть у тебя какой-то ответ на этот вопрос или, по крайней мере, варианты того, как на него можно ответить?
Ну, у меня есть мое мнение на этот счет. Мне кажется, что государство заинтересовано в том, чтобы делать вид, что это правосудие, делать вид, что это действительно судебное какое-то разрешение вопросов.
Я уже не понимаю, в чем его заинтересованность?
Я тебе объясню. Мне кажется, что это делается, конечно, как и все делается, не для узкой прослойки, а для телевизора. И не для Запада, как мы думали, там, не знаю, пару лет назад еще. А это делается...
там 4 штуки, да-да-да. Телевизора
это...
нет.
Зачем ему снимать? Ну, как бы, у них есть, там наверняка есть какая-нибудь официальная камера Басманного суда, что-нибудь такое.
Не-а, нету.
Ну, неважно, хорошо, они сделают это, знаешь, одной строкой, третьей. Но у них есть всегда ответ. Если что, то это был суд, и извините, это вот решение суда.
Да,
потому
да,
что они всегда,
знаешь, что,
они всегда говорят о... Ну как?
То есть не просто посадили в тюрьму, а судили и посадили,
да,
в тюрьму.
Ну,
да,
просто
да, да.
Эти суды проходят так, что там понятно, что логики нету. И вдруг нет, они соблюдают вот такую странную, банальную логику. Когда
это
ты сидишь
Кафка
там внутри...
Ну,
как бы это по-другому могло выглядеть? Ведь сразу же бы весь мир облетела вещь, что, господи, вы слышали, что было в Басманном суде, там судьи, приставы и все сбунтовались, арест продлили, но вы бы видели, как это было там.
Кажется, что есть какой-то мизерный шанс, что в какой-то момент та первая часть человеческая в ком-нибудь победит. Как это должно произойти, почему, мне непонятно. Но а суть, потому что некоторые вещи...
Кто где победит, подожди.
В судье первая часть человеческая, участливая, победит вторую.
Нет,
робота.
Нет, понимаете, в этом-то весь и страх. Потому что это такой цинизм, который... При том, что мне всегда казалось, что я циничный человек. Нет, вообще, я пташка. Это такой цинизм, который уже ни во что не перерождается. Это так, ну, при этом я хочу сказать, что судья, и это меня потрясало на каждом заседании, невероятно профессиональный. Как они мгновенно ловят адвокатов, когда они ошибаются. Они ловят следователей, которые ошибаются, тут же как бы раздражаясь. То есть адвокату не сочувствуют, на следователя, когда тот что-то несет какую-то уж совсем ахинею, прям его резко режут, очень жестко, соблюдая все процессуальные процедуры. Вот если бы это все направить в какое-то мирное русло, вообще было бы очень круто.
Вот мне тоже кажется, что вопрос тут не столько, зачем они делают вид, что это суд, а почему они вообще утруждают себя этим профессионализмом, чтобы не потерять форму, как говорится. Ведь мы видели и суды по условно-досрочному освобождению Платона Лебедева. И тоже там всюду было то, о чем ты говоришь. Были и аргументы, было и вылавливание блоха в речах прокуроров, следователей. И на первый взгляд производит судья ощущение, что действительно объективный человек, который сейчас хочет в чем-то разобраться. А потом в конце всегда идет под штамповку вот это заготовленное решение, которое все знали с самого начала. Возникает вопрос, вот действительно, зачем они делают вид?
Слушай, а сейчас я подумала, а может быть они, это может быть оптимистичная новость, они боятся, что будут другие времена, и когда надо чем-то
заниматься.
Но это хороший момент. Это,
ну,
я сейчас об этом подумал.
Ну, это значит, что они будут прикрываться чем? Они все равно принимали те решения, которые принимали, вне зависимости от законности.
Да, да, да.
Ужас
ведь
в том...
Маша. Именно так. Мы же читали интервью с известной помощницей судьи в Хамовичевском суде. Она все это рассказывала, да, это именно так и происходит.
То есть, которая, собственно, ушла.
Им присылают решение сверху, а все остальное остается на усмотрение судьи, как он себя будет вести на процессе. И, собственно, некоторые вполне себе предпочитают продолжать быть профессионалами ровно до того момента, когда надо зачитать присланное ответ.
Да, но вся суть их работы в этом решении. Поэтому это, понимаешь, это еще более...
Ну, потом они скажут, вот, мне, вот нам прислали, а вы же видите, я судья-то неплохой.
Здесь хочется в рифму.
Иллюстрации.
Это был фрагмент подкаста «Вопросы недели», в котором участвовали журналисты «Радио Свобода» Анна Кочаровская, Мария Шубина, Ольга Курачева и Марк Крутов. Полностью слушайте подкаст на нашем сайте свобода.орг. В пятницу исполнилось 60 лет русской службе нашего радио. 1 марта 1953 года из студии в Мюнхене вышла первая передача радиостанции «Освобождение», которая в 1959 году стала «Радио Свобода». О юбилейном вечере, который прошел в Вашингтоне, рассказывает Владимир Дубинский.
Вашингтонский офис «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» расположен в самом центре города, в минутах ходьбы от Белого дома. Когда-то здесь был целый отдел русской службы. Здесь готовились выпуски новостей и другие радиопрограммы. Отсюда освещались крупные международные и американские события. Первые визиты в США Михаила Горбачева и Бориса Ельцина, выборы президента в США, трагедия 11 сентября 2001 года. Здесь работали такие журналисты, как Лариса Силницкая, Лев Файнштейн, Владимир Матусевич. Здесь записывали свои регулярные программы легендарные юристы Дина Каминская и Константин Симис, писатели Василий Аксенов и Владимир Войнович, правозащитник Людмила Алексеева. Людмила Михайловна, живущая теперь в Москве, прилетела сюда специально на юбилей радио.
Радио «Свобода» все эти годы было для нас очень важным, первостатейно важным из радиостанций, вещающих на нашу страну. Задачи менялись. Что было важно, менялось, но радио менялось вместе с потребностями нашей страны. Я надеюсь, что и в будущем радио «Свобода» будет нам помогать так же, как помогало все эти годы.
Людмила Алексеева работала в Вашингтонском бюро с Ларисой Силницкой, которая тоже пришла на юбилей русской службы. Она рассказывает об одной из особо запомнившихся ей передач, подготовленных в бюро, которым она руководила много лет.
Ну, я начну с той программы, конечно, которую делала я. Это была одна из программ «Демократия в действии», и мы рассматривали вопрос, это было во время Чеченской войны, когда много говорили о жестокостях российских солдат в Чечне. Мы сделали программу о праве военнослужащего не послушаться приказа. И мне кажется, что это была очень важная в то время программа. И насколько был широкий отзыв об этой программе, я думала, что она была именно об этой, о праве солдата не послушаться приказа. Я, пожалуй, считаю ее одной из наиболее важных в то время.
Так, по словам Ларисы Силницкой, было в то время. Президент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Кевин Клоуз говорит о задачах радио сегодня. На мой взгляд, самое важное, в чем нуждаются люди, это достоверная и подтверждаемая фактами информация об обществе, в котором они живут. И это то, что предлагает и делает русская служба «Радио Свобода». Причем делает очень хорошо. Это был президент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Кевин Клоуз. Среди гостей, приглашенных на юбилей, был известный журналист, бывший московский корреспондент Financial Times, автор нескольких книг о России Дэвид Саттер. Он напомнил о важнейшей роли, которую «Радио Свобода» сыграла в деле поддержки диссидентского движения в СССР и продвижения прав человека. Дэвид Саттер не согласен с тем, что в свете изменений, произошедших недавно на радио, оно утратило свою значимость.
Я думаю, что радио переживало определенный кризис из-за разниц в концепции. Я думаю, что это все излечимо в самом деле, потому что самое главное, что Россия нуждается в радио «Свобода». Россия нуждается в объективном источнике информации. Россия нужен радиостанцию, которой все-таки нельзя закрыть в кризисной ситуации, которой нельзя купить, на которой нельзя давить.
Дэвид, радио «Свобода» потеряла средние волны в России. Раньше из эфира, радиоэфира ушли «Голос Америки», BBC, другие западные радиостанции. Это все происходит на фоне того, что Россия развивает свое иновещание, в частности в Соединенных Штатах. Вы знаете, что «Голос России» работает здесь на средних волнах в Америке. Телевизионная программа «Russia Today» вещает по кабельному телевидению. Похоже, что потерян некий паритет в иновещании между Соединенными Штатами и Россией. Не кажется вам, что Соединенные Штаты проигрывают в данном случае?
Трудно сказать, потому что все-таки Радио Свобода имеет, имел и будет иметь большое влияние. Голос России, к сожалению, не имеет большое влияние в Америке, и не важно, сколько она вещает, потому что она не имеет такие качества, которые привлекают людей здесь. Но, естественно, я думаю, что наши руководители американские должны настаивать на том, что условия будут равные. Если «Голос России» может здесь вещать свободно, значит, что «Радио Свобода» должен иметь то же самое возможность.
Станет ли американская сторона на переговорах в России официально поднимать вопрос о предоставлении «Радио Свобода» доступа к радиоволнам в России, неизвестно. Президент «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Кевин Клосс считает, что в свете предстоящей осенью этого года встречи в верхах между президентом США Обамой и президентом России Путиным и приближающейся Олимпиады в Сочи, предоставление «Радио Свобода» доступа к радиоволнам было бы очень подходящим к моменту и позитивным жестом со стороны России.
Это было сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу стало ясно, что Соединенным Штатам не удастся избежать автоматического сокращения государственных расходов на 85 миллиардов долларов. Эта мера была условием повышения долгового лимита Соединенных Штатов, о котором Белый дом и Конгресс договорились полтора года назад. Политики рассчитывали на то, что им удастся за это время договориться о планомерном сокращении расходов. Этого не произошло. Обе стороны возлагают вину за происшедшее друг на друга, а экономисты прогнозируют возможные последствия этого шага. Рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Когда в 2011 году эта мера была предложена президентом Обамой во время переговоров о повышении долгового лимита с тем, чтобы уверить республиканцев в том, что демократы действительно готовы сокращать расходы, она оказалась абсурдной. Никто не верил в то, что к ней придется прибегнуть. Но никогда прежде не был так глубок политический раскол в стране. Слово «компромисс», кажется, не прозвучало в последних заявлениях политиков, объявивших в пятницу за несколько часов до крайнего срока о неспособности предотвратить резкие сокращения бюджетных расходов. Президент Обама во время получасового выступления прямо возложил вину на своих оппонентов за происшедшее. «Мы не должны предпринимать эти глупые, необоснованные сокращения расходов, от которых зависит и бизнес, и средний класс. Мы не должны сокращать финансирование исследований, образования, инфраструктуры, обороны. В этих сокращениях нет необходимости. И в то время, как многие американцы пытаются найти работу, им нет оправданий», — заявил президент Обама. Его трактовка причин этой ситуации такова. «Это следствие выбора, сделанного республиканцами. Они довели дело до такого исхода, потому что отказались поступиться даже малым, когда от нас требуется прикрыть самую крупную расходную лазейку. Они решили предохранить налоговые льготы для богатых и для тех, у кого есть связи. Они явно считают, что это более важно, чем защита интересов нашего среднего класса, наших вооруженных сил от болезненных сокращений бюджета». Главный оппонент президента, спикер Палаты представителей Джон Бейнер, был лаконичен. Выйдя из дверей Белого дома, он объявил: «Американцы знают, что Вашингтон страдает болезнью растратчика. В действительности Палата представителей предложила свой план предотвращения секвестирования. Сенат не предложил ничего. Необходимо помнить о том, что президент получил требуемое повышение налогов. Оно произошло 1 января. Поэтому, на мой взгляд, дискуссии о необходимости изыскания дополнительных доходов завершены. Давайте решать проблему сокращения расходов здесь, в Вашингтоне». Более чем двухлетняя перепалка республиканцев и демократов, перекладывающих друг на друга ответственность за растущие государственные долги и неспособность мудро сократить федеральные расходы, привела лишь к тому, что американцы разочаровались в обеих партиях, возлагая на них почти одинаковую вину за происходящее. Обе партии настаивают на своей правоте. В чем суть проблемы? Вот что говорит профессор экономики Михаил Бернштам.
Это глубоко укорененная экономическая проблема, потому что расходы федерального бюджета растут более быстрыми темпами, чем экономический рост, что означает, что они становятся непосильными, растет государственный долг, этим надо заниматься, одним подъемом налогов этот вопрос решить невозможно. Расходы выросли с 2007 года почти на 30%. Поэтому есть экономическая проблема, а дальше политическая проблема, что обе ветви власти, законодательная и исполнительная, не могут, в общем-то, выполнять свои функции, положенные им по закону и по воле избирателей. Они должны давать бюджет, и бюджет, который соответствует, в общем-то, экономической мощности Соединенных Штатов Америки. Они не выполняют своего задания.
Профессор, насколько опасны эти сокращения с экономической точки зрения? Президент Обама, к негодованию республиканцев, прогнозирует всяческие беды в результате этого шага.
Вот давайте посмотрим на статистику. Сокращается 85 миллиардов долларов из бюджета. Это 0,5% валового внутреннего продукта. Это всего лишь 2% с небольшим всех расходов, а из расходов на необоронные статьи это меньше 5%, тогда как эти статьи выросли на 17% за время правления президента Обамы. То есть фактически, если посмотреть в перспективе нескольких лет, всего лишь сокращаются темпы роста расходов, а не сами расходы. Далее, и это самое, пожалуй, главное. Уже таких несколько секвестров было в 80-е годы, и Соединенные Штаты Америки спокойно выросли из этой ситуации и стали заниматься бюджетными делами более ответственно, особенно в 90-е годы во времена президента Клинтона.
Это был экономист Михаил Бернштам. Финансовые рынки, судя по всему, также философски восприняли секвестирование. Основные рыночные индексы поднялись в пятницу. Инвесторы и трейдеры надеются, что экономика переживет выпадение из оборота 85 миллиардов долларов безболезненно. Согласно прогнозу экономистов, эта мера может снизить на 0,5% годовой экономический рост.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. В среду в Соединенных Штатах скончался выдающийся американский пианист Ван Клиберн, как его называли в России. Правильный вариант произношения его имени – Ван Клиберн. Ему было 78 лет. Победитель международного музыкального конкурса имени Петра Чайковского 1958 года, 23-летний Ван Клиберн в эпоху политической оттепели в Москве стал одним из символов новых, человечных советско-американских отношений. Он много концертировал до середины 70-х, с особым блеском и удовольствием исполняя произведения русских композиторов. Клиберн выступал в присутствии всех американских президентов, начиная с Дуайта Эйзенхауэра и заканчивая Бараком Обамой. В последний раз в Москве Ван Клиберн побывал 2 года назад. Он возглавлял жюри пианистов на международном конкурсе Чайковского. С Ван Клиберном был хорошо знаком музыковед Сергей Бирюков. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Если я скажу, что Ван Клиберн был великим пианистом, это будет верно?
Это сложный вопрос, но то, что он был совершенно легендарной и знаковой личностью для 20 века, для России и Америки, вот это бесспорно. Это какой-то уникальный совершенно феномен. Может быть, улыбка Клиберна в свое время сыграла не меньшую роль, чем улыбка Гагарина. Может быть, рискованно немножко так говорить, но это действительно улыбка, которая соединила Америку и Россию, которые, казалось бы, в то время были расколоты окончательно и навсегда. 23-летний паренек тоже совершил прыжок через полпланеты, прилетел в страну, где его страну очень многие считали врагом, и в Америке очень многие Советский Союз считали врагом. И я убежден, что когда он так феноменально сыграл на конкурсе, поразил всех вот этой открытостью, романтичностью, и жюри практически единодушно все было за первую премию ему на конкурсе Чайковского, наверняка перед советским руководством стал какой-то вопрос, как в этой трудной ситуации поступить, непростой, скажем так. И думаю, что советовали с самым высшим руководством и с Хрущевым. У меня нет каких-то документальных подтверждений, но думаю, что так оно и было. И, наверное, Никита Сергеевич в этом случае проявил какую-то мудрость. Не зря он потом так тепло с ним общался, он его Ваней называл. Ну, какой-то высокий, он говорил. Короче, он не только действительно гениальный, одаренный пианист, Но какая-то гениально одаренная личность с вот этим удивительным запасом добра, в его романтической манере игры, и вот в его этой улыбке столько заложено. Эта карьера в каком-то смысле драматическая. Начиная с 70-х годов он гораздо меньше стал играть. Это загадка. Играл 150 концертов в год, а потом вдруг куда-то все девалось. Я могу только предположить, что вот, может быть, этот ребенок, который в нем всегда жил, это было прекрасно в 23 года. Это было хорошо в 30 лет, когда он играл потрясающе. Третий концерт Рахманинова, первый концерт Чайковского. Никто лучше него их не играл. А потом он, наверное, понял, что он остался этим ребенком, а в 40 лет жизни уходит уже куда-то туда. Я думаю, что именно этим объясняется то, что он практически, ну, очень сильно сократил свою концертную деятельность.
Ну вот, Сергей, получается, что рано пришедшая всемирная слава, отблеск политики на карьере музыканта, может быть, сыграл с ним и такую недобрую шутку. По большому счету, ведь все достижения Ван Клиберна относятся к, действительно к его раннему периоду, к его молодости.
Да, но я не думаю, что политика здесь в какой-то степени повлияла. В этом человеке был запас любви по отношению к всему человечеству. Я с ним говорил неоднократно. Потрясающие распахнутые голубые глаза, детские, совершенно детские, уже на восьмом десятке жизни. Любовь к музыке, любовь к жизни, любовь к людям, любовь к России, что невероятно, конечно, в нем подкупало, безусловно. Я вот его как-то спросил, скажите, пожалуйста, вот, ну, наверняка в вашей стране многие вас осуждают за такую приверженность России, трудные отношения, не просто складывающиеся до сих пор. Наверное, в вашем присутствии кто-то, бывает, высказывается как-то резко о России. Как вы тогда реагируете? Он очень удивился, вы знаете, говорит, в моем присутствии просто никто не смеет ничего сказать дурного о России. Они знают, что я просто отвернусь и перестану разговаривать.
Все-таки мне хотелось бы выяснить уровень мастерства величия этого пианиста, и что бы вы отобрали для главного концерта Клиберна его жизни? Что бы он должен был сыграть?
Он должен был прежде всего сыграть два великих концерта, которые он сыграл. Это первый концерт Чайковского и третий концерт Рахманинова. Причем, если концерт Чайковского, первый концерт многие у нас играли, трактовка его не была таким уж открытием, но это было, безусловно, совершенно исполнение, то концерт Рахманинова, можно сказать, что он открыл для России. Хотя его тоже здесь играли, но вот всегда считал, что у Рахманинова второй концерт замечательный, классический. Третий, ну как бы так. И он, безусловно, раскрыл для нас эту гигантскую, прекрасную, романтическую, огромную партитуру. Ну и, наверное, исполнение Шопена, фантазия Шопена. То есть это прежде всего романтическая музыка. Он был человек вот такого романтически, даже почти инфантильного плана, но это гениальный инфантильный, гениальный ребенок.
Для разных музыкантов свойственно особенно виртуозное исполнение какой-то особой отдельной музыки. Ван Клиберн с этой точки зрения не случайно играл именно русскую музыку, именно романтическую музыку? Или это просто было вызвано его, так сказать, культурными и общественными предпочтениями такими? Или вот ему было суждено в силу особенностей его таланта играть Рахманинова и Чайковского?
Я думаю, что вот все, что вы сказали, вы фактически ответили на ваш же вопрос. Он сам говорил, что интерес к России у него пробудился в самом раннем возрасте. Он увидел в какой-то книжке фотографию храма Василия Блаженного. Ему было, по-моему, 5 лет в это время. Он сказал, я очень хочу это увидеть. Первое, что он попросил, когда он прилетел в Москву, он спросил меня, пожалуйста, на Красную площадь. Так что вот это сказал. Потом то, что он учился у Розины Левиной, воспитанницы русской исполнительской школы, и, конечно, она его прежде всего к ней приучала. Вот эта открытая романтичность и, может, некоторая наивность. Когда вы начнете слушать русскую музыку, вы убедитесь, что по ее совершенстве она может быть чуть наивнее, чем, скажем, более искушенная какая-то и изощренная музыка Европы того же времени. Не зря в свое время, помните, Рихард Штраус, послушав Римского-Корского, по-моему, Шахерезаду, да, сказал, все чудесно, но мы уже не дети. Россия как бы чуть-чуть позже вступила на этот путь, и она вступила с теми же открытыми глазами ребенка, гениального абсолютно. Вот, музыка Чайковского, она вот, она, что называется, на ладони лежит, ее может понять каждый человек. Там нечего разжевывать, хотя на самом деле там такие глубины, что когда начнешь копать какая-нибудь там шестая симфония, увидишь там третий, четвертый, пятый, шестой план. Ну вот, может быть, все-таки это качество в ней тоже присутствует. Здесь Клиберн, наверное, нашел какую-то вот
огромную такую русскую родственную душу.
Техника игры Клиберна была какая-то особенная?
Мне кажется, что просто имея такие потрясающие пальцы, уже ничего не надо делать. Нет, конечно, он очень много работал, безусловно. Я думаю, что просто его особенность была в том, что любой вид техники абсолютно был ему подвластен и легко давался. Это потрясающие руки, наверное, которые можно сравнить только с руками Рахманинова.
Музыковед Сергей Бирюков о Ване Клиберне. «Свобода» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
«Свобода» в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
«Свобода» в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой айфон. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
«Свобода» в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.